Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете авторскую передачу Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». А веду ее я, народная артистка России Жанна Бичевская. Здравствуйте, дорогие друзья, братья, сестры, дамы и господа. Сегодня у нас опять историческая тема. Мы говорим об истории государства российского. Несколько недель назад в моей передаче прошла тема о царе Иоанне Грозном. Мы говорим об истории государства российского. И она вызвала очень-очень много добрых, хороших откликов, получила огромный резонанс. Я получаю письма, и мне звонят, и пишут, благодарят, и говорят, действительно, мы своей истории практически не знаем. И то, что они услышали, для них это было просто такое discovery, открытие. Итак, давайте сейчас для начала послушаем, настроимся на эту царскую тему, и послушаем песню из моего лазерного диска, которая вошла в русскую антологию с русскими народными песнями. А песни моя, стихи и музыка. Пойду, выйду в чисто поле. Кстати, вы за это время можете приготовить магнитофоны, кассеты, и можно записать нашу передачу. Итак, в эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Мы сегодня говорим о том, что произошло в России после царствования царя Иоанна Васильевича Грозного. Итак, у нас в студии Вадим Петрович Кузнецов. В прошлый раз, когда мы говорили о царе Иоанне Васильевиче Грозном, Вадим Петрович Кузнецов ссылался на труды владыки Иоанна Смычева, митрополита Питерского и Ларского, ныне покойного. А сегодня Владимир Петрович Кузнецов будет ссылаться на труды, был такой писатель-генерал царской армии, профессор Нечеволодов. Он был учитель истории, не больше, не меньше, как самого нашего святого царя Николая II, когда он был еще наследником престола. Итак, Нечеволодов написал четырехтомный труд, историческую монографию, под названием «Сказание о русской земле». И вот сегодня Владимир Петрович Кузнецов как раз будет и ссылаться на вот этот труд Нечеволодова. Так, слушаем вас, Владимир Петрович, пожалуйста.
Когда царь Иван Васильевич Грозный пришел со своей семьей к умирающему святому Василию Блаженному, чтобы попрощаться с ним и взять свое благословение, то Христа ради юродивый Василий прямо предсказал его второму сыну Федору Ивановичу, что ты унаследуешь державу своих предков. И таким образом, будущий царь Федор, будучи еще мальчиком, имея и старшего, и младшего брата, уже заранее был по пророчеству наречен государем будущим. Так оно и случилось. Пророчество святого исполнилось. Царь Федор продолжил дело своего отца, строившего Третий Рим, мировой плод православия. то он вполне понимал, что единственный на земле помазанник Божий и есть основатель, покровитель веры по всей земле. Царь Федор Иванович оказывал конкретную помощь православным народам, которые, например, страдали от инородцев. К примеру, когда князь Александр Кахетинский просил его принять в подданство и оказать помощь в борьбе с турками, то Федор Иванович дважды посылал в Грузию свои войска для защиты единоверного народа. Так, по замыслу Божию, и зарождалась империя. Империя, то есть царство царств, в котором, по образу Христа Небесного, царствует религиозный царь над светскими царями, то есть подлинный царь царей, подобно Христу. Вот именно с этого пути Россию свернуть сатана пытался не только силой, но и лестью. Например, Польша с Литвой после Стефана Батория, еще до Сигизмунда, предложили Федору Ивановичу стать их царем, но при условии перехода в латинскую веру, то есть католичество. Разумеется, он отказался. В царствование Федора Ивановича произошли события, ряд событий величайшей важности. Например, учреждение Вселенской Православной Церковью у нас на Руси симфонического патриаршества. Таким образом, Русь обрела патриархов, каковых имели ранее только византийские государи, в Царьграде.
В Константинополе, который сейчас Стамбул.
Ныне в Стамбуле. А переговоры об учреждении на Руси патриаршества в связи с тем, что царский престол Давидов был перенесен в Россию, переговоры об учреждении патриаршества начались с восточными патриархами, еще при царе Иване Грозном, но затянулись. А при его сыне Федоре в 1589 году первым русским царем...
Не патриархом.
Первым русским патриархом стал митрополит московский Иов. В это время введение многих дел в государстве Федор Иванович доверил Борису Годунову, который, по мнению Боярской думы, справлялся вполне хорошо. То есть, по сути дела, он...
Но был ставленник Боярской думы.
Он представлял их интересы, и поэтому, конечно, его деятельность их вполне удовлетворяла. А сам Федор Иванович был очень заметно благочестив вот, в плане почитания святынь, молитвы, богослужений. И очень много времени...
Ну, такой молитвенную жизнь, да.
Да, уделял, в общем, себе часть своих обязанностей, перепоручая своим помощникам.
То есть Борис Годунов фактически был хороший такой хозяйственник, предприниматель, который... Ну, разбирал хозяйство, да, очень активный, да.
И далее мы коснемся причины этой активности. Угу. Как же он оказался близок к царю Федору? Дело в том, что Годунов ловко устроил брак своей родной сестры Ирины с государем Федором Ивановичем, став таким образом ближайшим его родственником, родственником царя. Он даже подписывал документы несуществующим титулом «Царский шурин». И, конечно, он хотел власти.
Такое властолюбие, да.
Да, хотел быть царем. Вот. Можно сказать, народ это видел. У него на лице это было все написано, по его делам это читалось. Но он знал, что если царь Федор отойдет из мир иной, то следующим будет его младший брат, царевич Дмитрий. Которого родила
вот
Ивану Грозному, третья жена Мария Нагая.
Кстати,
род Нагих.
Да, вот Вадим Петрович, вот Серж, давайте еще раз выясним, сколько и от каких жен царь имел наследников. Потому что происходит путаница. Еще раз вот эту тему затронем.
Ну, в православных и неправославных источниках, то есть благонамеренных писателей, историков и нет, есть совершенно разные версии, что три жены было, четыре, пять, семь и так далее. На самом же деле...
Вот по православным источникам мы знаем, что было три жены.
Да, было три законных жены. Там были еще две так называемые дочки боярские, которых хотели сделать женами государя Ивана Грозного, но они были потенциальными невестами, и напрасно заграничные авторы перечисляют их как жен. Они не были женами. От первой жены Анастасии Романовой, как пишет Нич Володов, были не только первые два сына, Иоанн и Федор, будущий царь, но и тот третий ребенок, сынок которого убили вместе с царицей Анастасией, когда царь Иван Грозный ходил в Казань.
Угу.
Вот вторая жена его, черкешенка по национальности,
была бесплодна.
Дочь черкесского князя, подданного государя, она была бесплодна.
Он отправил ее в монастырь.
Была пострижена, угу. Да, поэтому третья жена, Мария Нагая, вот родила ему сына Дмитрия. Того самого Дмитрия Царевича Убиенного, который канонизирован православной церковью как страстотерпец, невинно убиенный. Убиенный именно за то, что он был наследник престола. Причина
так.
Здесь была одна.
Угу.
Всем было это ясно. Соответственно, Годунов, желая стать царем, понимал, кто такие Нагие. Он всякими способами их и, в общем-то, в Углич и в ссылку для того и отправил, чтобы задвинуть их окончательно.
Угу.
Загнал туда в Углич.
Ну, чтобы быть единственным наследником престола остаться.
И понимал, что если царь Федор умрет, то власть-то по закону должна перейти к роду Нагих, то есть к царевичу Дмитрию. И уж тогда он боялся, что они отомстят за эти гонения.
Угу.
И, по сути дела, и народ понимал, что...
И потому он решил ликвидировать род Нагих.
Кто заинтересован был в смерти Дмитрия. И именно тот, кто оказался в результате у власти. То есть кому эта смерть была выгодна. Конечно, нет никаких документов насчет того, кто убивал. Имеется в виду, подсылал ли этих людей, которые, в общем-то, выявлены. Два иудея были. Подсылал ли Годунов их или нет. Конечно, документов таких нет. Но кто и как это было сделано, это известно. Хотя официальная версия была достаточно смехотворна. Дескать, он, царевич Дмитрий, с детства любил играть ножичком в так называемую
печку,
бросал ножичек. И вдруг упал с крылечка, значит, и сам напоролся на ножичек. И так 7 раз. То есть 7 ранений себе нанес в шею.
Это бред просто.
Ну, разумеется, народ этому не поверил, хотя это официальная версия, которая была при нескольких последующих властителях Руси.
Так.
Таким образом, Годунов, мечтая стать царем, однажды пришел к гадалке Ворожеи спросить судьбу свою. Та прямо предсказала Борису Годунову царствование на 7 лет. Он же ей отвечал: хотя бы на 7 дней, только бы имя на себя царское положить.
Угу.
За 14 лет царствования Федора Ивановича в народе сложилось твердое мнение, что Годунов, желая удовлетворить свое неуемное властолюбие и честолюбие, метит попасть прямо на престол.
Угу.
Все дети, которые царица Ирина родила Федору Ивановичу, умерли в раннем возрасте. И поэтому прямая, то есть столбовая, так называемая, передача престола стала невозможной. В таких случаях византийское законодательство о престоле наследия предполагает передачу власти
боковым наследникам.
Боковыми ветвями, да. То есть сначала мужским, потом женским.
Угу.
Ветвями древа царской династии, имеется в виду. Но младший сын Грозного, царя, Дмитрий, как мы уже сказали, был зверски убит. В живых остались только 5 племянников царицы Анастасии Романовой. Все сыновья ее старшего брата Никиты. По сути дела, они были самыми близкими родственниками царя Федора, двоюродными его братьями. Вот именно поэтому, когда умиравшего бездетного царя Федора спросили, кому же царствовать после него, он сразу передал скипетр в руки старшего из 5 своих двоюродных братьев, Федору Никитичу Романову, то есть будущему патриарху Филарету. Но Романовы были известны не только своим благочестием, но и скромностью. Поэтому случилось, произошло следующее. Федор Никитич передал скипетр брату Александру, а тот передал Ивану, Иван брату Михаилу, а он младшему брату Василию. И таким образом скипетр вернулся в груди государя Федора Ивановича. Ситуация была совершенно непонятна. Вот тут бы духовенству-то и начать упасть в ноги к Федору Никитичу, упасть
и просить,
упрашивать, чтобы он все-таки принял скипетр, потому что и по закону Божию, и по законодательству престола наследия, он Божий избранник.
Да.
Его право наследования было. Но этого тогда не сделали. Пришлось пройти через большие беды и смуты, чтобы потом упасть в ноги его сыну, уже сыну.
Михаилу, да.
Филарета Михаилу Федоровичу. Ну что ж, решила Россия свою судьбу испытать. Она ее испытала и хлебнула. Тогда умирающий царь Федор в сердцах воскликнул: «Так возьми же скипетр, кто вас хочет». В это мгновение выскочка Гудунов взял его в свою руку со словами:
«Я хочу!
Я хочу!
Хочу, хочу, хочу!» Известная фраза Гудунова.
Все промолчали, хотя по закону первородства он не мог быть царем. Но этот закон Божий был нарушен, и это стало началом смуты на Руси.
Угу.
То есть такого межгосударственного времени, когда законного царя нет. Называется в истории историков смутное время, то есть междуцарствие. Царица Ирина Годунова, вдова, после смерти мужа решила передать власть своему брату Борису Годунову. И поэтому сразу приняла монашество и уехала в монастырь Новодевичий под Москвой. Вместе с братом. Она договорилась с офицерами стрелецкими о пропаганде в народной среде идеи царя Бориса, а также поручила патриарху Иову, который, по сути дела, был ставленником Годунова, поручила Иову, который был обязан Борису своим положением, во всем обязан, поручила готовить проведение Земского собора, на котором должны были принять окончательное решение об избрании царя Бориса. Вот поэтому на этом Земском соборе, где должны были быть представлены быть делегаты, депутаты, представители со всех клочков русской земли, оказались на этом соборе только лишь одни сторонники Годунова. Да, небольшая кучка духовенства, полностью зависимая от патриарха Иова. И вот этот вот странный собор «Всея земли», в кавычках «Всея земли», начался и закончился непродолжительной речью патриарха Иова, которая сводилась к тому, что народу нужно выбрать Бориса. И все. И выбрали, совершенно забыв, что царей-то избирает Господь.
Господь, а не народ.
А народ избирает самозванцев.
Самозванцев, да.
И началась тут же организация нескольких крестных ходов во главе с патриархом Иовом к новоявленному народоизбраннику Борису Годунову, прям туда же, в монастырь Новодевичий, чтобы упрашивать его. Прими державу, скипетр.
Вадим Петрович, вот хочу вам такой вопрос задать, он очень актуальный. Не тогда ли вот началась-то, это как раз вот эта игра, так называемую демократию, то есть игра с огнем, про которую еще святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что демократия в аду, а на небе царство. Вот тогда, наверное, началось-то вот это избранничество царей по воле народа.
Ну да, в общем-то, это избирание царей, это все-таки, мы, зная и Ветхий Завет, это все-таки одна из форм языческой государственности. А в христианстве, начиная еще даже с периода Ветхозаветной Церкви, устанавливается порядок наследственных царей. То есть в богословии это названо такое богоустановление, как закон первородства.
Хорошо. Но можно сделать еще такой небольшой экскурс в историю? Скажем, допустим, мы помним пророка Самуила в Ветхом Завете, и помним, когда народ воскричал ему: «Мы хотим царя». И, значит, Самуил обратился к Господу, пророк Самуил, и сказал: «Вот народ хочет царя, что мне делать?»
Ну, разумеется, это просто хрестоматийный пример. Давайте его вкратце рассмотрим. К сожалению, люди, читая Ветхий Завет, не читают толкования святых отцов. Ну что ж, мы этот пробел восполним. Дело в том, что когда Авраам совершил подвиг веры, не усомнился в принесении жертв, в жертву своего сына, которая была отменена, то Господь в награду пообещал ему, что от него, от Авраама, произойдет огромный народ, народ веры. И Авраам назван поэтому отцом веры, а мы все сыны Авраама по вере. И он обещал, перечисляя Господь этому Аврааму в награду, что в этом народе будут в том числе и цари. И вот еврейский народ долго-долго ждал, когда же Господь исполнит свое пророчество и даст им царей. Они очень завидовали другим народам, у которых давно уже цари были выбраны прям народом, ну вот как президент, выбирают.
Демократические.
Очень завидовали. И с нетерпением перетаптывались ноги на ногу, ждали, когда же у них будет царь. И вот они не дождались. Видимо, терпения-то не хватило у них.
Вот и обратились они как раз вот к Самуилу, сказали, мы хотим царя, как у всех народов.
Да. И пророк Самуил начал жаловаться Господу, что еврейский народ хочет, требует, чтобы Господь даровал им царя, как у других народов. Прям так и написано в Писании, как у других народов.
А у других народов,
Господь
избранный народом, не Богом данный.
Да, Господь и не обещал им, в общем-то, царя в своем пророчестве, как у других народов. Он обещал им совершенно другого царя, которого на земле не имел ни один народ. Не светского царя, а религиозного царя. То есть вождя веры, главы церкви, вот такого царя он им обещал. Не этнарха, не возглавителя народа по плоти, своего племени по плоти, а так называемого помазанника настоящего.
И получилось так, что вот они проявили нетерпение и потребовали от, значит, царя, как у всех народов. И получили
это
царя,
был,
как у всех народов, Саула.
Это был им урок такой от Бога. Господь так на эти слова пророка Самуила сказал. Ну, раз они требуют царя, как у других народов, что ж, пусть сначала получат такого царя, как у других народов.
Выберут сами, да?
Да, пусть выберут, иди помаши. Вот они выбрали Саула, и пророк Самуил помазал этого царя Саула. По сути дела, выбранного за внешние качества, в общем-то, по ветхому человеку, которые абсолютно не помогают ему быть народ, вождем народа Божия. Вот, настоящим помазанником. Он, в общем-то, парень гордый был, благодать никакую не принял, поэтому от него никакая династия царская так и не началась. Господь это предусмотрел. Прошло время, и Господь говорит пророку Самуилу, а теперь пойди в такую-то долину, найди младшего в семье такого-то пастушка Давида и помажь его в цари. Пусть будет второй царь, но это уже будет другой царь. Царь по сердцу моему, он исполнит вся хотение моя. И таким образом мы видим, что появился другой тип царя. Первый – это царь, как у других народов.
Избранный народом.
Бог,
демократический, да, президент, скажем так.
Избранный человеками. А есть богоизбранность. Государь, который избирается Богом по благодати, вот, и считается помазанником Божьим. То есть избрание, оно благодатно. И таким образом получилось
двуцарствие,
смысл которого как раз в противостоянии вот этих двух царей.
И только поэтому теперь вот начинаешь понимать, почему Саул искал смерти Давида. Он пытался несколько раз его убить. Потому что он видел...
Потому что Давид был очень благочестив,
да,
и действительно,
да, готов... Не хотел с ним делить свою винную власть.
Готов был народ Божий, вот, вести к Богу. Чего Саул не делал. Конечно, его... В общем, беспокоило то, что Давид в лице народа набирал силу. Ну, в результате, конечно, мы знаем, что именно от царя Давида пошла династия ветхозаветных царей, которая закончилась Иисусом Христом, сыном Давидовым.
Который стал, вообще назывался царь царей.
Это был настоящий плод вот на этом древе ветхозаветной царской династии. Плод, искупитель мира, спаситель.
Значит, мы сейчас вот поняли, благодаря вот вашему объяснению, что есть два вида царей. Два типа. Бога избранный царь и народом избранный.
И это большая разница.
Да. Когда Богом избранный благодать. с народом, когда народом избранный. Вот сейчас поговорим об этом. Опять перенесемся в Россию, наверное.
Слепые люди, в отличие от Бога, не знают, кто из человеков пригоден, чтобы быть вождем народа Божьего.
Да, конечно, конечно.
А кто нет. А Господь сердцеведец знает, кто наиболее пригоден.
Ну что же, вернемся тогда к Годунову, царю Годунову.
Да, Борис Годунов. Готовились патриархом Иовым 3 крестных хода подряд туда, к Борису, чтобы уговаривать, упрашивать его на коленочках со слезами: «Прими скипетр и державу».
А он актерски отказывался: «Нет, нет, нет».
И вот для участия в последнем крестном ходе, как написано в летописях, насильно сгоняли москвичей, отрывая их от их дел. И сами же приставы давали знать, когда народ должен падать на колени и рыдать, уговаривая Бориса стать царем. Причем, как написано в летописи, нежелающих били без милости.
То есть такой спектакль разыграли, да?
Ну, надо было.
Угу.
Но народ все понимал. Потому что народ не хотел Бориса. Они знали, что это очень такой ловкий билет.
Да.
Вот, знали, что по закону, конечно, царем он быть не должен.
Так.
А этот артист Годунов несколько раз для приличия отказывался зайти на престол. И клялся перед великими святынями, которые несли во главе крестного хода, что у него никогда и в мыслях не было сесть на царство. К явной лжи прибегал и патриарх Иов. Он в соборном определении об избрании царем Бориса Федоровича Годунова написал, что царь Иван Васильевич Грозный на смертном одре обратился к Борису с таким словом: «Тебе предаю с Богом сына моего, Бориса, Борису, а по его представлению приказываю тебе принять и царство его». Ну, ясно,
я
не надо здесь
конечно
доказывать, что царь Иван такого сказать не мог,
конечно,
потому что это и законодательству престолонаследия противоречит, да и с каких здесь вдруг, по каким причинам он будет царем. В то время еще и был жив и младший сын Дмитрий, который был следующим законным наследником.
Сусердная ложь, конечно.
Таким образом, патриарх Иов и оказался в симфонии с самозванцем, то есть человека-избранником. Но народ-то обмануть трудно. Он видел, что даже и пастыри Христовы попирают закон Божий.
Так и подождите-ка, Владимир Петрович, это тот самый святитель-патриарх
Иов.
Иов, который канонизирован в нашей православной церкви.
Да, где-то вот
который был,
лет назад,
значит, занимался этой ложью, был за этого самозванца. И когда его канонизировали?
А он и других самозванцев, в 80 каком-то году, я точно не помню, он и других самозванцев, как мы дальше увидим из документов, приветствовал и призывал воссесть на престол. И тут совершенно непонятно, какой пример
какой
для подражания.
Можно тогда говорить?
Какой пример для подражания нам дает он, если он святой? Это какое-то или недоразумение, или что-то такое наши владыки не разобрали.
Господь видит, да.
Ну, мы тут судить никого не будем, мы говорим о том, что было, а
каждый мы говорим о фактах.
Сам пусть решает,
да,
как ему здесь.
Итак, вот Владимир Петрович Кузнецов.
Ну, в связи с тем, что даже, ведь люди видели, что даже патриарх позволяет себе откровенную ложь. Вот это действовало на народ развращающе в нравственном смысле. И сегодня, к сожалению, многие среди христиан думают по наивности, что власть должна быть просто православной, но почему-то незаконная. А ведь она должна быть по учению церкви именно законная, с точки зрения закона
вот
первородства.
Поясните нам, пожалуйста, вот поточнее разницу между вот законной властью и православной. Потому что действительно ведь самозванцы были ведь тоже из православных, правда ведь? Так почему же законность царя важнее его православной веры? Вот объясните нам это.
Дело в том, что законность царя, а точнее такое богоустановление, как закон первородства, мы уже сегодня о нем говорили, наследование по плоти в рамках династии царствующей. Это есть богоустановление древнейшее и первейшее. А уже потом, в Новозаветной церкви, значит, когда нужен был возглавитель вот, в функции защиты веры во вселенском масштабе, тогда уже к этому законному царю и были добавлены два других богоустановления, как единодержавие и самодержавие.
Угу.
Единодержавие — это понятно, что такое единовластительство, только он царствует и больше никто. Угу. А самодержавие — это такой тоже описанный в книге Левит, в Библии, богооткровенный принцип, который даже люди не смогли и придумать в своей истории. Он был открыт Богом. Когда царь не ограничен волей подданных, но ограничен волей Божьей. Чего не было ни в таких крайностях, как демократические цари, всякие конституционные, ни в другой крайности, как какие-нибудь деспоты, абсолютные монархи, которые ни Богу, ни, говорится, ни холопам не подчиняются, вообще никому.
Так значит, царь Борис Годунов был просто-напросто таким конституционным монархом, очевидно, так, да?
Конечно, он был человекоизбранником, и в этом смысле его православность как человека не играла уже никакой роли. Самое главное, что он не был законным царем. А то, что его же ставленник патриарх Иов помазал на царство, так это на его совести. Перед Богом он, конечно, царем не был. И вот за подобное искривление веры, когда вместо законной власти нам дают православного самозванца, за подобное искривление веры всегда следует неизбежная расплата.
Угу.
Борис Годунов тайком посетил московскую юродивую Елену, жившую в землянке, и спросил ее, чем же закончится его царствование. А оно подходило уже к концу, это был 7-й год его царствования. Она, эта Елена, взяла полено, позвала попов и велела им служить панихиду и кадить полено. Тогда царь Борис понял, что его 7-летнее царствование завершится его же смертью.
Mm-hmm.
По духовному закону, более сильному, чем законы земные, переход от православного самозванчества к неправославному самозванцу-еретику становится неизбежным. Божьим попущением вот за грех народного самовластия, отвергающего Бога как источника власти, появляется вдруг чудесно спасшийся в кавычках Лжедмитрий.
Mm-hmm.
Эту роль, как известно из школьных учебников истории, взял на себя бывший монах Растрия
Соловецкого монастыря, да.
Григорий Отрепьев.
Угу.
Он не только растригся как монах, но и отказался от православия.
Кстати, в одном из источников, Вадим Петрович, я прочитала, что у него нашли, когда был обыск у него в келье, нашли талмудик.
Вполне может быть.
Угу.
Как известно историкам, он тайное католичество принял, когда был в Польше. Они-то ему и помогли вернуться в Россию уже в другом облике. В облике царевича Дмитрия. И ведь насколько искусительно действует на народ вообще сама идея лже-царевича. Как бы народу не нравилась возможность выбора царя, как бы народного царя, но ведь эти все выбранные народом цари всегда называли себя какими-то там царевичами. Почему? А потому что законность власти, передача ее по наследству, она в душе народа все-таки жила и теплилась. И людям легче было принять самозванца, который себя назвал настоящим Дмитрием, потому что он-то по одному своему имени своему уже и есть законный царь. Все же знали, что Годунов никоим образом царем никогда не мог стать по законодательству престол наследия. А самозванчество – это такой феномен духовно опасный.
Так.
Еще в 4 веке на Толедском соборе, в городе Толедо, Испании, самозванчество было церковью осуждено. Церковному проклятию подвергается всякий, кто пытается похитить царскую власть, не имея на то прав по рождению. Поэтому-то был прав и Лжедмитрий, когда, двинувшись на Москву, распространял подметную грамоту свою Борису, в которой Годунов прямо назван самозванцем. Вот она, гримаса истории.
Угу. Самозванец объезжает другого самозванца.
Совершенно.
Самозванца. Ну, чудеса, да.
Но
вот смута тогда.
Народ, к сожалению, ослепленный пастырями, которые ничего ему не объясняли, начал выбирать между двумя самозванцами. Это все равно, что из двух зол пытаться выбрать
меньшее. Да.
Да лучше отвергнуть оба зла и вернуться к законному.
Да.
По закону Божию, я имею в виду. Царю. Божию избраннику. Но...
Так.
Видимо, России нужно было сначала хлебнуть.
Пройти этот путь,
для
да.
того, чтобы вразумиться и впредь на эти грабли не наступать.
Ну, как мы видим, история показывает, на эти грабли еще много раз русский народ наступал и наступает. Так.
Вся Россия, конечно, помнила, как царь Борис устранил основных, как он считал, конкурентов. Он же не только, как народ верил, устроил убиение царевича Дмитрия. Он и расправился с пятью братьями Романовыми. Старшего из Романовых, настоящего избранника Божия Федора Никитича, по приказу Годунова постригли насильно в монашество с именем Филарет. Как известно, по канонам православной церкви, если человек уже становится монахом,
он не может быть царем.
Он царем уже быть не может, потому
отстранил
что
таким образом.
Священство и царство в одном лице несовместимы.
Так.
Остальных четверых братьев с семьями он отправил ссылку на верную смерть. Посадили их там на цепь в глиняных ямах,
да,
и накормили,
да,
пока они не умерли с голода. Вот и все. Народ сверг Годунова, и он вскоре погиб. То есть совершенно конец бесславный. Но вместо того, чтобы покаяться и исправиться, народ, по примеру своих пастырей, отправился бить челом уже Дмитрию,
угу.
который был уже стоял около Москвы и готов был войти в Москву. И повезли грамоту с приглашением уже Дмитрию занять прародительский престол. Какой прародительский престол? А первым подписался на этой грамоте патриарх Иов, вчера еще рассылавший свои грамоты по Руси по случаю войны с Гришкой Отрепьевым, в которых самозванец предавался проклятию. Вчера анафемаствовал, а сегодня пожалуйте в прародительский
престол. Посмотрим, что ныне канонизированная православная церковь в 80-х годах. Странно, по каким канонам он был канонизирован, по канонам святости.
Но тут мы видим, что и следующий царь Василий Шуйский, Васенька, тоже, хотя и не сразу, но признал законной власть лжедмитрия.
Mm-hmm.
И даже при его дворе имел ряд высоких должностей.
Mm-hmm.
Позднее же этот самый Шуйский возглавил заговор, бояр, со свержения самозванца лжедмитрия I, который оказался тайным католиком. Внешне он, конечно, изображал из себя православным христианином. Так вот, из Кремля на Красную площадь, из Кремля, где еще валялось растерзанное тело лжедмитрия, вышли к народу духовенство и бояре. И предложили этому народу избрать патриарха на место Игнатия. Патриарха Игнатия, который помазал на царство Гришку Отрепьева. Это был ставленник Гришки Отрепьева.
То есть снять патриарха Иова и назначить...
Нет, снять Игнатия.
А снять Игнатия.
А его, Иова, несмотря на то, что он поклонился уже Дмитрию, он его все-таки снял и поставил Игнатия.
Вот как.
И около двух лет вся Россия молилась о благочестивейшем патриархе Игнатии.
Но... Он был ставленник Гришки Отрепьева.
Совершенно верно. Да, все думали, что он патриарх. Но прошло год с лишним, и его навсегда имя уже патриарха Игнатия вычеркнуто из диптихов, его даже упоминать нельзя, что был такой патриарх. Именно за сакрализацию, за освящение вот этой незаконной самозванной власти. Это урок ему был. Вот. Поэтому бояре и духовенство хотели, чтобы новый патриарх стал бы во главе государственного управления до созыва Земского собора, на котором должны были избирать
царя. Законного царя.
То есть сначала патриарха, а потом царя предложили народу. Но народ-то сразу закричал громко.
Не нужен нам патриарх, мы хотим царя.
Но для Руси нужнее царь, не патриарх. Мы не поддались. На самом же деле бояре уже без всякого собора уже выбрали путем голосования на царский престол Василия Шуйского. Только народ не знал об этом. Вот кто-то в толпу из бояры выкрикнул имя Шуйского, и толпа подхватила имя. Вот. Шуйского, Шуйского. Вот и все.
Угу.
К сожалению, нераскаянная Россия пошла по второму,
по второму кругу.
Опять от православного самозванца к неправославному.
Угу.
Но надо добавить, что опять настоящий избранник Божий, Филарет Никитич Романов, опять пострадал от православного самозванца Василия Шуйского.
Угу.
Ведь его Лжедмитрий Первый освободил из той ссылки, из под той опалы,
которого Годунов его отправил.
Годунов, да.
Угу.
Опять Филарет Никитич Романов пострадал от второго православного самозванца Василия Шуйского и опять был отправлен в ссылку в ростовскую епархию, откуда он и был освобожден. По закону духовному за захват царского престола, как мы уже говорили, еще раз повторим, за захват царского престола христианином-самозванцем Бог правосудный врачует народ властью самозванного еретика.
Вот,
вот и долго опять ждать не пришлось. Как только объявился Лжедмитрий Второй, так сразу же множество простого народа потянулось к нему на службу. В школе мы проходили так называемое восстание Болотникова. Это он и есть.
Петр Болотников, Лжедмитрий Второй.
Народ, не наученный духовенством различать законную, то есть спасительную власть, от греховной самозванной, но напротив, зараженный сатанинской гордостью самовластия, пожелал иметь своего казачьего народного царя, то есть выбранного людьми, который еще и подделывается под законного по плоти, называет себя царевичем. Странное такое сочетание, да? Но искусительное, обольстительное, во всяком случае. Вот была первая битва произошла между посланными, так сказать, войсками Шуйского и Лжедмитрия, войсками Лжедмитрия Второго. При первом столкновении армия Лжедмитрия всего лишь с 1000 разбила вот своим малым числом 5000-ное войско князя Трубецкого. Специально Божье попущение было. Еще несколько битв было, нет времени их перечислять, но да. В конце концов Шуйский взялся решать этот вопрос уже, все, бросил все дела. Он собрался в 100-тысячное войско, осадил Тулу, где засели в то время уже два самозваных царевича. Кроме уже Дмитрия Второго, там был еще уже Петр, который себя выдавал за сына умершего царя Федора, якобы Петр Федорович, как он себя называл. После сдачи города, который они подтопили специально, значит, Шуйский подтопил его, после сдачи города они оба самозванца, были казнены. Ну что ж, Шуйский думал, что он решил проблему. Ничего подобного не тут-то было.
Да, потянулась эта самая веревочка дальше.
Вскоре, уже в 1607 году, в городе Пропоиске объявился уж третий Лжедмитрий. Долго ждать не пришлось. О его происхождении в будущем писал царь Михаил Федорович в одном письме к принцу Борису Аранскому. Он так писал: «Сигизмунд послал иудея, который назвался Дмитрием Царевичем». То есть это к вопросу о том, кто был третьим Лжедмитрием, третий персонаж, тоже интересный. И вот этот Лжедмитрий стал собирать войско. Вот картина смешная, а можно сказать, было бы смешно, если бы не было так грустно.
Это грустно, да.
И потянулись к нему, пишет историк Нечеволодов, множество самозванных лженаследников престола.
Сначала размножились прям тут же на глазах.
Да, это прям уже какая-то игра глупая началась. Сначала донцы привели к нему вместо повешенного лжепетра его брата лжецаревича Федьку. Потом из Астрахани прибыл лжецаревич Август.
Кошмар, кошмар.
Затем лжекнязь Иван, лжесын Грозного, и его лжесын царевич Лаврентий.
Лошли
потом
уже
еще лжецаревичи, Федор, Клементий, Савелий, Семен, Василий, Герошка, Гаврилка, Мартынков. Все, как на подбор, сыновья царя Федора Ивановича, якобы.
Вот что делалось в России.
Вот и доигрались.
Ну что же,
и все законные наследники.
Наша передача подходит к концу.